По мнению многих исследователей, XIX век для России был в определенном смысле веком Афона. Случались периоды, когда в монастырях Святой Горы подвязалось до 6 тысяч русских монахов и послушников. В XX веке число святогорцев катастрофически уменьшилось. Это было связано с событиями в мире в целом и в России в частности. Войны и революции бесследно не проходят. Но наступил XXI век, и Афон, как и некогда, вновь притягивает к себе русских. Чем? Наверное, тем, что там в первую очередь сосредоточена внутренняя жизнь церкви. Молитва, аскеза, борьба со страстями, стяжание добродетелей. То есть то, чего всем нам так не хватает в миру. И реальное существование таких благодатных людей, которые на самом деле ведут аскетический, подвижнический образ жизни, которые жаждут спасения и все предпринимают для того, чтобы его обрести, делает для нас ощутимым присутствие Бога в мире. И это очень важно. В то время, когда мир опровергает само существование Бога, афонские монахи становятся для нас и символами, и указателями духовной жизни, поскольку для них заповеди Христовы являются не отвлеченной теорией, а реальностью, делом каждого дня, постоянной практикой. Наверное, потому те христиане, что живут в миру, с таким интересом всматриваются в монахов-святогорцев и вслушиваются в то, что они говорят. И под впечатлением увиденного и услышанного часто набираются решимости изменить и свою жизнь. И сегодня у наших телезрителей появится такая возможность. Гостем ближайших уроков православия, посвященных Афону, станет монах Ермолай Чежия, насельник русского Свято-Пантелеимонова монастыря. Он кратко ответит на самые простые вопросы, но и это поможет нам узнать о подвижнической жизни много полезного и поучительного.
Смотря какой смысл в это вкладывать, если чисто мирской смысл вкладывать в это, тогда, конечно, это не так. Мы не являемся никакой особенной кастой, мы являемся обычными людьми и частью всего остального человечества. Но если в духовном смысле, то да, действительно так. Но не потому, что мы особенные и мы несем какой-то особый подвиг, а именно по благословению Божию, по воле Святой Божьей Матери, которая сама захотела, благословила эту землю, чтобы здесь подвязались монахи, славили Бога и своей молитвой спасали себя и способствовали спасению всего остального человечества. В таком смысле – да. Есть церковное предание, которое прямо нам говорит, что в самые первые века христианства, когда еще Божья Матерь была жива, она получила от Бога благословение осветить своим присутствием святую землю. Я сейчас не буду детально рассказывать эту историю, так как все верующие люди это знают, но по церковному преданию абсолютно точно известно, что Божья Матерь побывала на Святой Земле и своим присутствием благословила эту землю. И по церковному же преданию известно его напутствие всем тем, кто впоследствии будут здесь проживать, будут подвязаться ради Христа, ради любви. Им он обещал свое покровительство, благословение и посредничество перед своим Сыном, Господом нашим Иисусом Христом. Как вам сказать, это все по-разному. Каждое отношение с Богом у каждого человека индивидуально. Понимаете, это нету такого стандартного рецепта. Это неповторимое отношение, как неповторимо отношение сына и отца, сколько бы их ни было, миллиарды или миллионы, так и неповторимо отношение обычного, простого человека и Бога. Настолько Бог любит человека, что для него эта душа абсолютно неповторима, единственна, является абсолютной заботой его. Поэтому Бог сам решает, какими путями человек должен прийти к нему. Он предусматривает при этом очень многие аспекты, которых мы не можем постичь. И логически невозможно вычислить, почему так или иначе поступает человек по отношению к Богу или по отношению даже к самому себе. Поэтому точного рецепта дать невозможно. Но если быть конкретным, описывать конкретный путь частного человека, то, исходя из своего опыта, я знаю, что я стал монахом только потому, что я больше никем стать не мог. Настолько любовь Божия поразила меня своей заботой, своим ежедневным вниманием, именно отцовским отношением по благодати, что я понял, что иначе, чем с Богом, я жить не могу. Поэтому я решил стать монахом и посвятить ему свою жизнь. Как я этот крест несу, это уже другой вопрос, но именно от Бога шел сигнал, я уверен.
Сколько таких сигналов было послано за всю историю существования Афона? И сколько из них было услышано? Когда-то Бог возвал Моисея на гору Синай, Илью пророка на гору Кармил, Иоанна Крестителя в пустыню, и Антония Великого позвал Господь на дикую высокую гору. Так и ныне призывает Он подвижников служения себе на святую гору Афон, туда, где веками создавались особые условия для духовной жизни, в которых подвижники могут приближаться к божественной любви.
Я абсолютно уверен, моя миссия в том, чтобы постичь, как любит меня Господь, чтобы именно стремиться к такой же любви, максимально постичь эту любовь, чтобы и другим людям подарить эту любовь, по возможности, конечно. Моя цель только такова – жить в Боге любви. Любовь – это все. Вот мы говорим о конкретных вещах. Например, есть предмет тот или иной, есть та или иная идея или мысль. Но все это части, а они части именно одной единой любви, которая называется Богом. Мы не можем воспринять Бога, если хоть чуточку стараемся что-то разделить на мое и на свое, на его и на чужое. Как только деление начинается, любовь прекращает быть. Вот в чем секрет любви. Любовь – это целостность, единость. Это Бог, а Бог неделим. Вот в чем секрет Бога.
Одному из святогорских подвижников, преподобному Петру Афонскому, Матерь Божия, указывая место спасения, говорила, что весьма любит эту святую гору и хочет на ней умножить иноческий чин, и что милость сына ее прибудет вовеки к тем, кто станет здесь иночествовать и исполнять спасительные заповеди Господни. И далее Богородица сказала, что распространит иноков в горе сей на юг и север, и что возобладают они ею от моря и до моря, и имя их прославится по всей земле и защитит тех, кто в постничестве и терпении будет там подвязаться. Но подвязаться без послушания невозможно, Невозможно без той христианской добродетели, которая заключается в согласовании своей воли с волей Божьей, и без тех дел и заданий, которые полагается выполнять монахам в обители. Согласно уставу Святой Горы, по благословению игумена, каждый инок несет свое послушание, выполняет определенную работу сообразно своим силам, способностям, образованию, и, выполняя ее, он также упражняется в стяжании любви.
Если есть любовь, то никакого значения не имеет, где ты несешь послушание. И вообще, я сказал бы, невозможно нести послушание без любви. Это только обязанность, это только можно себя насиловать, что-то заставить делать. И можно насиловать себя, заставить делать очень долго, может, даже на всю жизнь, но это не любовь. А с любовью никакого насилия над собой не нужно. Вот я всегда удивлялся, когда был маленьким, смотря на свою мать. У нас было много детей, муж, еще гости постоянно какие-то. А она все время бегала вокруг нас, ухаживала она. Я никогда не видел, что она страдала. Она была счастлива, потому что служила людям, которых любит. И монах, который любит, он служит с такой радостью, с таким самоотвержением. Ему монашество уже приносит радость, удовлетворение духовное и никакой тяготы. А как только он концентрируется на обязанностях, на подвигах без любви, так все для него сразу превращается кошмаром. Если даже он все это осилит, если даже через силу воли он достигнет, в кавычках, совершенства, это не любовь. Это все показуха и внешнее действие. А любовь, она совершенно иного действия. Это чистое удовлетворение, это радость бесконечная. Как Христос наш Бог есть радость и любовь, вот та и есть. Такая же любовь охватывает человека, который ему служит и с ним объединяется.
«Люби, и спасешься». Эти слова отец Ермолай во время беседы повторял не раз. И хотя в Священном Писании именно этих слов мы не найдем, но это не значит, что об этом там не говорится. Говорится. И в беседе Христа с законником, когда речь идет о том, что надо делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Для этого надо возлюбить Бога, возлюбить ближних. А в Нагорной проповеди говорится, что любить надо и врагов. «Люби, и спасешься». Вот только прежде важно научиться этой самой евангельской любви.
Люби и спасешься. Но именно вот эта самая простая задача совершенно невыполнима. То есть самая сложная задача оказывается для человека. И знаете почему? Потому что мы горды. Вот именно гордыня не позволяет нам любить. Она на первый план выводит наш эгоизм, наш «я». Мы постоянно думаем 24 часа в сутки. Я пришел, я взял, я обрел, я отнес, я отдал, я получил. Но как только человек через силу воли, через смирение обретает вот эту Христову кротость и посвящает себя любви, то есть отрекается от своего эгоизма, познает себя частью целого, так сразу же он научается любви. Не дай Бог, это была бы катастрофа. Лучше пусть сотни Везувиев извержатся и покроют землю, чем человек прекратить молитву, потому что молитва нужна душе так же, как и воздух телу. Вот как тело не может прожить без воздуха, так и душа не может прожить без молитвы. Молитва – это именно реализация любви. Вот есть Бог – любовь, мы через молитву контактируем с Ним, соединяемся с Ним и спрашиваем у Него благодати, и именно эта благодать, любовь снисходит на нас, на землю, и заставляет нас быть людьми, именно с большой буквой людьми. Мы творим, мы создаем только благодаря этой благодати, то есть благодаря молитве. Вот если вы сейчас представим себе, где-то молодой человек пишет прекрасное стихотворение, вот во Владивостоке сейчас сидит у себя за письменным столом и написал прекрасное стихотворение. Он считает, что это он написал. Да, он прав, конечно. Он учился, он потратил много времени, чтобы стать профессионалом, хорошим филологом. У него талант от Бога. И, конечно, он создал это стихотворение. Но это не вся правда. Если бы где-то другой человек или другие люди, сотни, один или сотни, не молились бы, он бы никогда это стихотворение не написал. Его талант бы умер, и он унес бы его в гроб. Понимаете? Вот в чем сила молитвы. Молитва – это как утюг не может гладить, если его не включить. Штекер так и не может человек без молитвы жить. То есть быть просто человеком даже не может. Он животное. Как говорит Силуан Афонский, святой Силуан Афонский, если как только умрет последний молитвенник на земле, не дай Бог, так и земля прекратит свое существование. Вот потому что это действует дьявол. Знаете, в чем задача дьявола? Чтобы мы забыли Бога, то есть не молились. Он придумывает нам многие заботы, придумывает нам красивые, хорошие идеи, которые мы якобы должны реализовать. Он заставляет нас мечтать, он заставляет нас планировать. Во время всех этих процессов мы не думаем о Боге и не молимся. Поэтому он победил, он достиг своей цели. Мы думаем, что мы себя реализуем, мы думаем, что мы делаем благое дело, но мы подыгрываем дьяволу, тем самым, не молясь, подыгрываем дьяволу. Вот вся, весь секрет. Вот исходя из этого, мы забываем Бога, и все охлаждает наше сердце. И мы становимся хладнокровными, которого Господь осудил хладнокровного человека. Знаете, Афон – это особенное место. Я, как уже сказал, вот благословение Богородицы от поколения к поколению передается. Этот духовный опыт не прекращался. Уже 1500 лет на Афоне идет беспрерывная молитва. Вот именно эта благодать действует. Поверьте мне, я видел на Афоне тысячи людей, которые никогда не молились до этого. И как только наступили на Афонскую землю, у них появилось элементарное желание молиться. Я видел людей, которые от благодати аж летали. Это невозможно объяснить. Например, я видел одного протестанта, они тоже посещают иногда Афон, который подошел ко мне и спрашивает, Отец Ермолай, а что такое благодать? Это ему нужно было для своего богословского труда. Ну, я не стал ему словами ничего объяснять, потому что я знаю, что это необъяснимо. Когда мне когда-то объясняли, а потом, когда я сравнил с тем, что я увидел, это просто невозможно сравнить, это просто преступление даже объяснять, по-моему. Это надо просто помочь человеку увидеть эту благодать. И я ему посоветовал: брат, походи по горе, и через неделю встретимся, может, ты узнаешь, что такое благодать. Если Господь захочет, это обязательно произойдет. И ровно через неделю я видел этого человека, который шел прямо на мне, аж летая. У него глаза были 3 раза шире, чем обычно. И он кричал от радости: «Я знаю, я увидел». Вот понимаете, что такое благодать? Это невозможно объяснить. Это соприкосновение с Богом, контакт с Отцом. Я бы сказал, что у нас у всех один путь – это путь любви. А есть разные средства достижения этой цели. То есть у нас цель одна, а пути могут быть разными, и они есть разные. Монашеский путь – это один из путей, но не панацея, конечно. Человек может спастись и в миру, быв хорошим семьянином, быв добрым, отзывчивым соседом, хорошим, подданным, преданным другом, прекрасным мужем. Ну, просто есть уйма возможностей реализовать себя именно в любви. Христос от нас ничего не требует, кроме любви. А монашеский путь – это кратчайший путь просто. Вот самый короткий, прямой, прямой путь. Но это не панацея, конечно. Вы можете мне поверить, даже в монашеском, вот этом кратчайшем пути, кучу искушений. Понимаете, иногда мы, монахи, впадаем в гордость, именно этот путь идеализируем. То есть наше подвижничество искушает нас. И вот это, если монаху придет мысль о своей особенности, о своей избранности, о своей близости к Богу, то он потерянный монах. Гордыня, конечно, это уже такое искушение, что редко кто может из этого выбраться. Понимаете, если монах хоть на секунду уходит от цели любви, его очень легко поймает дьявол. Очень легко, там все просчитано настолько детально, что даже самые выдающиеся подвижники не смогли от этого искушения уйти. Поэтому монах тот, кто держится любви, где бы он ни был. Однозначно. Я с радостью бы рассказал это, если бы мог словами выразить это. Это, поверьте мне, это надо почувствовать, это надо увидеть сердцем, увидеть каким-то 6-м чувством. Невозможно это вот картиночным образом описать. Это везде там, везде. Ты видишь отшельника, оборванного, голодного, немытого, взглянешь в его глаза, и ты видишь Богородицу. Ты видишь игумена, стройного, с посохом, прекрасным голосом и возгласами, и ты видишь Богородицу. Ты видишь паломника, который только что увидел икону Иверской Божьей Матери и от благодати на колени падает. и ты видишь Божию Матерь. Понимаете? Это я сказал, просто ничего не сказал сейчас. Понимаете? Это невозможно описать.
Сижим, глядит полуночи, и блажен раб Божий, обрящет.